Азат тугнагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Ода Азаттык радиосу саламатсыз балдыдагы баяндардын мазмуну. Беларусьта Лукашенкага каршы толкундоолор токтой эле, жекшембиде ири жүрүш болду, милиция күч колдонду.
Не надо их трогать, это дети! Господи, боже мой!
Карыз үстүнө карыз алган Кыргызстан парламент Евразия өнүктүрүү банкынан 100 миллион доллар насыя алуу тууралуу макулдашууну жактырды.
Бүт сырттан карыз алат экенбиз да. Анда өкмөт бирдеме иш кылып, бирдеме курабы биздин өкмөт.
Коронавирус менен күрөшүүдөгү эмгек күчүн сыйланган дарыгерлер тууралуу баяныбыз бар. Ошондой эле чочконун мээсине орнотулган чип жана эшектин сүтүнөн жасалган самын тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 7 сентябрь. Оолу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто Кең Сай массивинде кезем ишканасынан чыккан өрт өчүрүлдү, жабыркагандар жок. Өзгөчө кырдалар министринин маалыматында Ош шаарындагы Кең Сай конушунда 6 сентябрь кечинде чыккан өрт кечки саат 9:30 чектөөгө алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Өзгөчө кырдалар министрлигине айылда жайгашкан кезем ишканасынын имаратынан өрт чыкканы жөнүндө кабарланган. Өрттүн себебин министрдин адистери менен чогуу милиция дагы иликтөөдө. 7 сентябрда дүйнөдө COVID-19 жуккан эң чоң көрсөткүч катталды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзү боюнча соңку бир сутканын ичинде коронавирус дагы 34626 адамдан табылды. Бул эң чоң көрсөткүч болуп калды. Элде жуккандардын саны боюнча мурдагыдай эле АКШ, Бразилия, Индия жана Орусия алдыда. Буга чейин антирекорд 14 августта катталган, анда COVID-19 бир күндүн ичинде 304135 кишиден аныкталган. Дүйнө жүзү боюнча оору жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 880 миңдей бейтап ажал тапты. Кыргызстанда 6 сентябрь карата COVID-19 дагы 87 кишиден аныкталды. Пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1061 кишиге жетти. Расмий эсеп боюнча өлкөдө жалпысынан коронавирус жугузгандар 44403 адамга жетти. Анын ичинен 39826 адам айыгып чыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы сотко кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын доорозу бүгүн саат 16:30 Бишкек шаар сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров 6 сентябрда Бишкекте онлайн маалымат жыйынында билдирди.
Конституция боюнча дагы, конституциялык мыйзам болгон шайлоо кодексинде дагы эч кандай бир да бир сөз жок. Бүтүн Кыргызстан партиясын каттабай коюуга эч кандай себеп жок. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегиндеги түзүлгөн кырдаалдын баардыгын чыңалууга борбордук шайлоо комиссиясы гана күнөөлүү.
БШК Адахан Мадумаров мындай билдирүүсүнө комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрда шайлоого 15 саясий партиянын талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечимин актив жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалап, сотко кайрылган. Минскидеги нааразылык акциясында 200 чамалуу адам кармалды. Президент Александр Лукашенкага каршы митингге чыгып кармалган 200 чамалуу адамдын тизмесин Весна укук коргоо борбору сайтына жайгаштырды. Тизме улам жаңылануда. Беларусь ички иштер министрлиги 100 ашуун адам кармалганын билдирди. Укук коргоочулар жана журналисттер Беларусьтун Гродно, Брест, Баранович, Могилев, Витебск шаарларында демонстранттар кармалганын маалымдашууда. Тутбай басылмасы күбөлөрдүн маалыматына таянып, Гроднодо полиция демонстранттарга күч колдонгонун жазып чыкты. Минскиде кармалоо учурунда бир адамды тез жардам алып кеткен. Интерфакс агенттиги трактор заводунун жакын жерде полиция менен кагылышуудан соң тез жардамга бир нече киши кайрылганын билдирди. Кармалгандардын арасында оппозициялык координаттык кеңештин мүчөсү Ольга Павлова, Экодом компаниясынын башчысы Ирина Сухи жана Радио Рациянын журналисти Артем Сизинцов бар. Беларусьта соңку президенттик шайлоодо азыркы президент Александр Лукашенко жеңүүчү деп жарыяланган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес жана жарандарды тынч нааразылык акциясына чыгууга үндөгөн. Ошондон бери Минске баштаган бир катар шаарларда миңдеген адам Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып, жапырт каршылык акцияларына чыгып жатат. Лондон Евробиримдиктен Брексит процессин тездетүүнү талап кылды. Британ премьер-министри Борис Джонсон Евробиримдик менен Брексит боюнча келишим 15 октябрга чейин болушу зарылдыгын, андан кеч калса такыр болбой калышы ыктымалдыгын эскертти. Премьер-министрдин билдирүүсүндө эгер биз ошол мөөнөткө чейин макулдаша албасак, анда ортодо эркин соода болору тууралуу да келише аларыбызга көзүм жетпейт деп жазылган. Джонсон эгер Евробиримдик менен келишим болбосо, соода мамилеси толук Британиянын талаптары боюнча жүргүзүлөрүн айтты. Британия менен Евробиримдик сүйлөшүүлөрү шейшембиде башталууга тийиш, бирок жергиликтүү маалымат каражаттары тараптардын ортосунда келишпестиктер көптүгүн жазышууда. Орусия менен Кыргызстан ортосунда туруктуу аба каттамдары качан ачылары азырынча белгисиз. Орусия менен Кыргызстан ортосунда аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча Бишкектин сунушуна Москвадан жооп боло элек. Бул тууралуу Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин директору Корманбек Акышев Азаттыкка курган маегинде айтты.
Тексерүү атат азыр. Ушул айдын ичинде караштырышып атат Россия тарап. Өзүнүн чек арасын ачкан болсо анда түз каттамдагы туруктуу каттамдагы рейстер ачылат.
Азырынча тараптар ортосунда чартердик каттамдар гана учууда. Орусиядагы кыргыз мигранттары чартердик каттамдарга бир билеттин баасы 40,000 рублдун тегерегинде болуп жатканын айтып, Азаттыкка даттанышкан. Бишкек Москвага учак каттамын 1-августтан тартып жандантуу жөнүндө сунушун июлда жөнөткөн. Коронавирус пандемиясынан байланыштуу 2020-жылдын март айынан бери Кыргызстан башка мамлекеттер менен аба каттамдарын токтоткон. 7-августта Түркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен аба каттамдары кайрадан жолго коюлган.
Замира Кожубаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг элеме орусча сайтыбыз Росчекит азаттык чекит орг деп аталат. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 7-сентябрда Сокол облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында жаан жайт деп кабарлады. Бийик тоолорго кар түшөт, батыштан жел согуп турат. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27, Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында 19-20, Чүй өрөөнүндө 23 градус ысык. Сыт бийик тоолор райондорунда +7, Бишкек шаарында +21 градус болот.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын, элдин менин келечегимди туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн, эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755. Телефон 0312 21 94 23. Электрондук дарегибиз webeditor@rfl.org.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Шайлоо демекчи, Беларусьта 9-августтагы президенттик шайлоодон кийин жапырт каршылык акциялары токтобой жатат. Минск шаарында жекшембиде президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган 10,000+ адам көчөгө чыкты. Ушундай эле акциялар бир катар ири шаарларда да өттү. Минскде милиция биримдик жүрүшүндөгү айрым демонстранттарды кармап кетти. Анын алдында Борбор шаарга аскердик техника киргизилген болчу. Беларусьта шайлоо жыйынтыгынан улам башталган калайман каршылык акциялар 4 аптадан бери токтобой турат. Толугураак Элеонора Бешенбек кызынын баянынан угуңуз.
Жекшембиде демонстранттар Минск шаарындагы эркиндик аянтына чогулмак, бирок бул жер шаардын тутак ортосу тикенек замина тосулуп, милициянын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери кайтарып турду. Мындан улам каршылык акцияга чыккандардын айрымдары немекти көздөй, кээ бирлери Жеңүүчүлөр проспектисине карай жол тартты. Бул көчөдө президент Александр Лукашенконун резиденциясы жайгашкан. Өткөн аптада Беларусь президенти бул жерге тик учак менен келип, курал көтөрүп жүргөн. Жекшембиде кызыл ак түстүү желек көтөргөн, гет деген уран кыйгырган 10,000+ адам каз катар тизилип алып биримдик жүрүшүнө чыкты. Алардын үнү угулбай калышы үчүн бийлик бул көчөнүн башынан аягына чейин угулгудай музыка коюп койгон. Анын ичинде аскердик ырлар дагы жаңырып турду. Минскиден башка дагы бир катар шаарларда шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон жарандар 6-сентябрда каршылык акцияларына чыкты. Азаттыктын Беларус кызматы Гроднодо күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери шаардын борборун көздөй бараткан демонстранттардын тобун кууп таратканын, айрымдарын кармап кеткенин маалымдады. Медиа зоонанын кабарына караганда, анда милиция тамак кычыштырып, көздөн жаш агызган газ колдонгон болушу мүмкүн.
Не надо их трогать, это дети! Господи, боже мой! Вы реально это дети, зачем вы их трогаете? Я никуда не отойду, я все снимаю. Я здесь ходила в кафе. Какой закон я нарушаю? Какой закон я нарушаю?
Ишембиде каршылык акцияга тилектештик билдирип чыккан студенттердин айрымдары күч менен кармалган. Бетин чумкөгөн күч органдарынын кызматкерлери аларды номерлери жок автобустарга салып кетишкен. Ички иштер министрлиги ошол күнү 90 ашык адам кармалганын билдирген жана алардын 30 көбү сотко чейин камакта калган. Мындай акциялар баш аягы Беларусьтун 20 чукул аймагында өткөн.
The regime of Mr. Lukashenko is morally bankrupt, legally questionable.
Соңку жума күнү президенттик шайлоодо оппозициядан талапкер болгон Светлана Тихановская Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Беларусьтагы жагдай тууралуу сөз сүйлөгөн. Анда Беларус эли аталган уюмдун жардамына муктаж экенин айткан жана Лукашенконун режими аягына чыгышы керек деп билдирген. Тихановская тынч жыйынга чыккандарга ашкере күч колдонулуп жатканын айтып, Бириккен Улуттар Уюмун Беларусь күч органдарынын жетекчилерине санкция салууга үндөгөн. Беларусьта соңку президенттик шайлоодо азыркы президент Александр Лукашенко жеңүүчү деп жарыяланган оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес жана жарандарды тынч нааразылык акцияларына чыгууга үндөгөн. Ошондон бери Минск баштаган бир катар шаарларда миңдеген адам Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып, жапырт каршылык акцияларына чыгып жатат. Тостополоңдо бери дегенде 6 мерт болуп, дагы 6 дайыны белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңеш бюджетти колдоо үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан 100 миллион доллар өлчөмүндө насыя алуу тууралуу макулдашууну жактырды. Өкмөт COVID-19 пандемиясы менен күрөшкө сырттан жалпы 800 миллион доллардай акча сураса, ушул күнгө чейин анын жарымына жакынын колуна алды. Келген акчаны бөлүштүрүп коюу ар бир адамдын колунан келерин айткан айрым депутаттар өкмөттүн карызды көбөйтүп жатканын сынга алууда. Буга коомчулукта да нааразылык бар. Эрнест Нурматовдун баян угалы.
Кыргыз өкмөтү менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы насыя алуу боюнча макулдашууну ратификациялоо мыйзам долбоорун парламенттин 3-сентябрдагы жыйынында финансы министрлиги коргоду. Мекеменин жетекчилиги кабарлагандай, жардам банкка караштуу Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан алынмакчы. Насыянын жаңы бөлүгү толугу менен бюджетти колдоо үчүн жумшалганы турат. Финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Теген жыйында буларды билдирди.
Макулдашуунун максаты COVID-19 пандемиясынын шарттарында бюджетти колдоо үчүн Евразиялык фондунун каражаттарын эсебинен 100 миллион АКШ доллар өлчөмүндө финансылык кредит берүү болуп саналат. Насыянын мөөнөтү 20 жыл, анын ичинде жеңилдетилген мөөнөт 10 жыл, пайыздык чени жылдык менен эсептегенде 1%.
Евразия өнүктүрүү банкы Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жана алардын өнөктөштөрүнүн экономикасына көмөк кылуучу финансылык уюм. Анда биримдиктеги Орусия, Казакстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан мамлекеттеринен сырткары Тажикстан да катышуучу болуп саналат. Банк менен расмий Бишкек насыялык соңку макулдашууга 2020 жылдын 11 августунда кол коюшкан. Парламенттеги талкуу учурунда айрым депутаттар чет элдик институттардан кайра-кайра жардам алууну сынга алып, бул карыздын көлөмүн өстүрүп жатканын эскертишти. Депутат Жанарбек Акаев бийлик жалаң карыз менен жан багып жатканын айыптады.
Биз мына бүгүн жанатан бери карасаңар, биз бүт ратификациялар карап атабыз. Таза суу чыгарууга, канализацияга бүт сырттан каражат алат экенбиз да анда. Мына ковидде экономиканы колдоп дагы калсак, анда өкмөт бирдеме иш кылып, бирдеме курабы биздин өкмөт? Же бүт эле ушу анда биз 11 класстын окуучусун же 1 курстун студентин деле премьер министр кылып коюп койсок, сырттан карыз алып акча, аны пенсия кылып айлык кылып берип коюп отуруп аткан анда.
Финансы министрлигинин өкүлдөрү парламентте кабарлашкандай, быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу кыргыз өкмөтү сырттан жалпы 773 миллион доллар жардам сурады. Анын 597 миллион доллары насыя. Ушул күнгө чейин бул сумманын 334 миллион доллары келип түшсө, 205 миллион доллары колдонулду. Калган 129 миллион доллар улуттук банктын эсебинде турат.
Бизде эки жол турган. Биринчи жолу кризиске байланыштуу биз же чыгашаларыбызды азайтып секвестрге барышыбыз керек болчу. Же экинчи бөлүгү тышкы карыздын эсебинен ошону жабыш керек болчу. Ошол бюджетти кабыл алганда бизге бекитип бергенсиздер, ошол жердеги каралган багытта ошолордун чегинде биз ошол карыз алуу саясатын жүргүзүп келатабыз.
Деди парламент жыйынында финанс министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Теген. Арине, өкмөт чет элдик институттардан жыл башында коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы жана бюджетти колдоого деп каржылык көмөк сураган. Бирок жогоруда көргөнүбүздөй, алынган каражаттын көбү бюджетти жабууга жумшалууда. Анткени кайра санактан кийин быйылкы бюджеттин таңкыстыгы 28-30 миллиард сомду түзөрү мурдараак белгилүү болгон. Депутат Акылбек Жапаров алынган жардам башаламан тартипте иштетилип жатканын эске салды.
700 миллион доллардан ашык акчанын бир жерге топтоп, бир фонд түзөсүңөрбү? Ошо фондко такай возобновляемый кылып жыл сайын бюджеттен акча толтуруп, кийин анан кайра 32 жылда жоголуп кетпей, ушунун пайдасын көргөндөй болойлу да. Анан бир тыйынына чейин келген акчалардын баарын тең биз карап турушубуз керек да. Бул жоголуп кетпеш керек, урматтуу коллегалар. 3,5 миллиард доллар грант алдык, дайынын таппайбыз мына бүгүн. Учет жок, контроль жок болгондук.
Ошентсе да жогорку кеңеш 3 сентябрдагы отурумунда жаңы насыя алуу боюнча мыйзам долбоорун үч окууда жактырды. Катталган 75 депутат аны бир добуштан колдоп добуш берди. Демек анда бекитилген сумма жакын арада кыргыз өкмөтүнө түшүшү керек. Мурдараак келген карыздардын көбү эл аралык валюта фондунан жана Азия өнүктүрүү банкынан алынган. Дагы бир бөлүгүн Ислам өнүктүрүү банкы жана Дүйнөлүк банк берген. Калган насыялар Дүйнөлүк банктан, Азия инфраструктуралык инвестициялар банкынан, Германия өнүктүрүү банкынан да алынышы керек. Экономика жана саясат боюнча адистердин арасында Кыргызстанда кризистен кийин акчанын массасын көбөйтүү үчүн сырттан акча алууну жактагандар көп. Бирок ошол эле кезде буга караманча каршылар да арбын. Саясат талдоочу Гүлжигит Исаковдун оюн ортого салалы.
Карызды төлөй албагандан кийин канчалык карызды азыраак алсак ошончолук жакшы да. Мындай кырдаалда көбүрөөк сарптабаганды үйрөнүшүбүз керек. Чыгымдарды кыскартышыбыз керек, оптимизацияга барышыбыз керек.
2020 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 773 миллион долларды түзгөн. Мунун 4 миллиард 106 миллион доллары тышкы карыз, 667 миллион доллары ички карыз. Финансы министрлиги жыл соңуна чейин мамлекеттик карыз 5 миллиард сомдон ашарын мойнуна алууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрылды. Саясий репрессияга каршылык комитети БШК бийликтин таасиринен чыга элек деп билдирүү таратты. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 881 миңден көбү ажал тапты. 18 миллиондон ашуун адам сакайды. Лондон Евро биримдиктен Brexit процессин тездетүүнү талап кылды. Орусияда окуган кыргызстандык студенттер президентке кайрылып билим алууга кетүүгө жардам берүүнү суранышты. АКШда президент Дональд Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн жаңы китебинде Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин суктанарын жазды. Китеп 8 сентябрда жарык көрөт. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 7 сентябрь. Эгемендик күнүн утурлай Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык коронавирус менен күрөшүүдөгү эмгек үчүн 9 киши даңк медали менен 21 дарыгер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамы жана 60 киши ардак грамоталар менен сыйланышты. Кыргызстанда жаздан бери COVID-19 илдетинен 73 медицина кызматкери каза болду. Алардын арасында бир облустун көзгө басар жалгыз дарыгери жана өлкөдөгү медицинанын кайсы бир тармагын түптөшкөн тажрыйбалуу адистер бар эле. Гүлжан Турдубаеванын баянын угалы.
Биздин Свердловск районунда 80-90 врач ооруду.
Бишкек шаарынын Свердлов районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Айнура Абдылдаева өлкөдө коронавирус катталган учурда мобилдик топту жетектеп, апаат күч алган кезде илдет менен күрөш учурунда дарыгердин өзүнө да вирус чогуп 10 күндөй төшөктө жаткан. Айнура Абдулдаевага COVID-19 илдети менен күрөшүүдөгү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачына майгарылды. Бул 27 жыл өмүрүн медицинага арнаган дарыгердин эмгек жолундагы 4-үнчү сыйлык экен. Ал медицина тармагына жакшы көңүл бурулуп, жаштардын иштөөсүнө шарт түзүлүшү керек деп эсептейт.
Бизге жаш муундар келет, 1 ай, 2 ай, 3 ай ашып кетсе 1 жыл иштейт да, андан кийин кетип калат. Бул ошол биздин акчанын аздыгынан да. Мен каалайт элем, биздин медиктердин акчасы, акылаты чоңоюп, бизге жаш муундар келип, жаңы-жаңы ийгиликтерди жаратып
Чолпон атадагы аймактык оорукананын реанимация бөлүмүнүн башчысы маркум Сарбагыш Иманалиев 35 жылдык өмүрүн медицинага арнаган. Ал 27 июлда иш үстүндө илдет жогузуп каза тапкан. Анын уулу Төлөгөн Сарбагыш уулу буларга токтолду.
Менин атам өтүп кетти. Эми атам жалгыз эмес бияқта. Андай кишилер да көптүр өттү. Ошолорго мисалы посмертно дегенде баягы сыйлыктарды берсе менин оюм боюнча жарашмак да, анан тилекке каршы андай пока болду.
Пандемияда өмүрүн кыргыз медицинасына арнаган кесипкөй адистер бир облустун көзгө басар жалгыз дарыгерлери дүйнөдөн кайтты. Алар кызыл зонада күнү түнү иштеп коронавируска чалдыккан бейтаптардын өмүрү үчүн күрөштү. Акыры өздөрү да оору жогузуп каза болушту. Расмий маалыматтарга ылайык COVID-19 илдетинен Кыргызстанда 73 медицина кызматкери каза болду. Алардын 44 дарыгер, 18 орто медициналык билими бар адистер, 3 кенже медициналык кызматкер, калганы башка кызматкерлер. Хирург Эрмек Исмаилов каза болгон дарыгерлердин эмгеги унутулбашы керек дейт.
Кеткенде дагы бизде мындай рядовой врачтар кеткен жок да, кеткенде дагы эң тажрыйбалуу медицинанын туу чокусуна жеткен, медицинанын баштапкы курулуп жаткандан бери иштеп келген адамдар да. Алардын арбактары ыраазы болуш үчүн медицинаны толук түрдө реформалоо керек да. Дарыгерлердин жашоосу жакшы жакка оңолсо, ошондо гана менин дарыгерлердин иштеген кызмат акысын актай алабыз да.
Пандемия Кыргызстандагы медицина тармагындагы кемчиликтерди кыргыз өкмөтү коронавируска даяр болбогонун көрсөттү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев учурда саламаттыкты сактоо системасы реформага муктаж экенин айтат.
Коомчулук мүмкүн дарыгерлерди сыйлап баштады, бирок мамлекеттик саясат ушундай эле калбады. Мамлекеттик саясат өзгөрүш керек да. Врачтарга, дарыгерлерге биз башка системаны түзүш керек.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын берген маалыматы боюнча 1-сентябрга карата өлкөдө 3136 медицина кызматкери вирус жугузуп алган. Ал эми Кыргызстанда мамлекеттик бейтапканаларда 13000ден ашык дарыгер, 33000ден ашык орто медицина кызматкери иштейт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Эми дүйнөдөгү кызыктуу окуялар тууралуу маалыматтарды камтыган баянды сунуш кылабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Иорданияда жасалып жаткан самындын бул түрү башкалардан айырмаланбайт. Ошондой эле көбүрөт жана ошондой эле жытканат. Бирок курамы өзгөчө. Негизги компоненти эшектин сүтү. Атан бренди чыгарып жаткан өндүрүштүн ээси Сальма Зуби бул жаныбардын сүтүнүн пайдасын изилдеп көргөндөн кийин эксперимент жасап көрүүнү чечиптир.
Эшектин сүтү териге пайдалуу витаминдерге жана заттарга бай. Муну мен оюмдан чыгарып жаткан жокмун. Эл аралык коомчулукка кеңири белгилүү. Айрым изилдөөлөр дагы эненин сүтүндөй эле пайдалуу экенин көрсөткөн. Бир топ сыноолор бул сүттүн артыкчылыгын. Биз үмүттөнгөн жыйынтыкты, маселен, карылыкты кечиндетүү, экзема сыяктуу айрым тери ооруларын дарылоого жардам тийгизэрин көрсөттү.
аты Адил Халибил Ом.
Андан тышкары Зуби айым самындын курамына зайтундун, кокостун жана жаңгактын майынан кошот экен. Компания быйыл февралда ачылган. Эми бир даанасын $10 сатыкка койсок деп турушат. Химиялык кошулмасы жок, органикалык болгондуктан келип сынап көргөн жүздөгөн адам самынга оң баасын берип жатышат, дейт өндүрүштүн ээси. Ошентсе дагы шарыятта эшектин эти жана сүтү арам деп эсептелгендиктен араб өлкөсү Иорданияда өзгөчө самынды базарга алып чыгуу Зуби айым үчүн дурус эле сыноо. Канткен күндө да маселени базардагы суроо талап чечет эмеспи?
Мына Гертруда, ден соолугу чын, бактылуу, жашоону сүйгөн чочукпу деген Маск жакын карада жасалма интеллект чиптерин адамда да сынап көрүүгө мүмкүн болоорун белгиледи. Мээге орнотулчу мындай имплант чиптер омурткасы сынып, шал болуп калгандарга, сүйлөө, басуу жөндөмүнөн ажырагандарга, акыл эс ооруларына чалдыккандарга жардам бере алат. Имплант бейтаптын оюн окуп, телефон, смартфондогу атайын программага чыгарат.
Баш сөөктү ачып, тыйындай болгон жерге робот чипти орноштурат. Имплантат ал жерге чапталып, сиз аны менен жүрө бересиз.
Маалыматка караганда диаметри 8 мм чипти адамдын же жаныбардын мээсине 1 саатта орнотуп, кайра ден соолукка эч зыянсыз алып коюуга мүмкүн. Маск жасалма интеллект, мээге салына турган нейролинк аттуу жаңы технологиянын үстүндө 4 жылдан бери иштеп келет. Мээге коюла турган бул чиптерди ойлоп табууга $100 млн инвестиция салып, бир нече өлкөдөн жүздөгөн окумуштууларды ишке тарткан.
Бул имплантантта дене табын, кан басымын ченеген акылдуу саат менен телефондордогудай эле сензорлор бар. Чынында бул аппарат андан көп функцияларды аткаралат. Мисалы, сиздин ден соолугуңузга көзөмөл салып, инсульт, жүрөгүңүздүн чыңалышы жана башка коркунучтар тууралуу алдын ала кабар берет. Керек болсо мээңизге музыка коюп бере алат. Бул телефонуңуз мээңизге түшүп калгандай.
Былтыр июлда Маск нейролинк технологиясы тууралуу жарыялап жатып, жасалма акыл чиптери келемештердин мээсине орнотулуп текшерилгенин, жакын арада маймылда тажрыйбадан өтөөрүн билдирген. Дүйнөлүк окумуштуулар мындай чиптер неврологиялык бейтаптар үчүн чоң табылга деп баалашат. Буга чейин АКШнын коргонуу долбоорлору боюнча башка агенттиги нейротехнологиялык импланттарды аскерий максатта пайдаланууга кызыгып келген. Ал эми Кытайда окумуштуулар маңзатка көз каранды адамдарга жасалма интеллекти бар имплант тагып, бейтаптарды көзөмөлгө алууну ишке ашырган.
Ооганстан өзүнүн алгачкы автоунаасын жасап сатыкка койду. Жүк жана жүргүнчү ташууга ылайыкташкан 11 түрдүү унаанын бир артыкчылыгы күйүүчү май эмес, аккумулятор батарейкасы менен жүрөт. Дагы бир артыкчылыгы баасында. Ушул күнгө дейре $1200-$2500 чейин бааланган унаанын 200 даанасы даярдалды. Азырынча тетиктердин көбүн Кытайдан ташып жатышканы менен бара-бара баарын өзүбүз чыгарабыз, дейт өндүрүүчүлөр.
Үч жыл ичинде өзүбүздүн тетик жана агрегат өндүрүшүбүздү 80% жолго койдук. Бирок чет өлкөдөн алып келип жаткан кыймылдаткычтарды, дөңгөлөктөрдү жана айнектерди өзүбүз жасайлы деп максат коюп жатабыз. Бул максатка 5-10 жылда жетсек дейбиз.
Ооганстандын экономика министри Мустафа Мансур экологиялык жактан таза жана импортолгон машинелерден арзан болгон үчүн бул компаниянын автоунааларына суроо талап күч болоорун болжолдоодо. Ал башка дагы инвесторлорду бул ишке көмөк көрсөтүүгө чакырды. Ооганстанда ондогон жылдан бери жарандык согуш токтобой келет. Өлкөдөгү ишкерликтин өнүгүүсү кабылдагы өкмөт менен Талибандын элдешүүсүнөн көз каранды. Быйыл тараптар элдешүү үчүн мурдагыдан көбүрөөк аракет көрүүдө.
Али Токтокуновтун баянын уктуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш.
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган. Эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечти эл менен бийликтин ажырмана.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 7-сентябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен соңуна чыгарат. Сайтыбыз azattik.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток». Тема сегодняшнего нашего выпуска – новое исследование, которое было недавно опубликовано. Оно называется «Язык вражды и другие разделительные практики». Гости нашего сегодняшнего выпуска – одни из авторов исследования, глава аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Новойбаева и историк Назикбек Кадырмышев. А передачу веду я, Полот Колбаев. У меня сразу к вам вопрос, госпожа Новойбаева. Почему вы решили провести презентации этого исследования именно перед предвыборной агитацией? Она уже началась буквально на днях. Почему именно перед этим периодом?
Спасибо, Болот, что вы об этом заговорили. Это очень важно. Дело в том, что вчера мы провели презентацию в Бишкеке 3 сентября, а 2 в городе Ош. И для нас было принципиально сделать эти презентации прямо перед выборами. Дело в том, что выборы – это не только процесс конкуренции политических лидеров, партий, это еще огромный информационный выброс, информационные шумы. И там всегда используется разный контент, в том числе манипулятивный, в том числе такой вот надутый. И мы хотели своим исследованием сделать такое некоторое предупреждение о том, что да, это важно, выборы, безусловно, важны, но не менее важно понимать, что это всего лишь ситуация. И не менее важно не злоупотреблять словом, не злоупотреблять языком, потому что нам нужно оставаться людьми, нам нужно оставаться нацией, просто друзьями, знакомыми. И то, как мы об этом говорим, о ситуации, очень часто может нести и определенные риски.
Ну, есть выборы, а есть жизнь и после выборов, да? И как дальше жить, зависит от этого, да, наверное. Вообще, откуда корни вот возникновения вот этого языка вражды? Потому что у нас часто об этом говорят, особенно во время агитации, частенько звучат различные призывы, даже возбуждаются уголовные дела. Вот откуда у нас корни, вот эти традиции, да, нехорошие использования именно вот этих разделительных практик в предвыборный период?
Ну, если брать именно предвыборный период, то здесь, наверное, у нас сами корни идут из того, что политические партии и вообще политические лидеры, они не смогли сформировать какие-то идеологические партии. Они идут персоналистские, и в этом контексте они больше используют не идеи, которые должны повлечь за собой людей, а уже какие-то готовые сформировавшиеся идентичности. Ну, например, возьмем тот же самый регионализм, когда голосуют не за идею, а из-за того, что он выходит из какого-то региона. И таким образом политик использует больше разделение на свой-чужой, нежели какие-то идеи или вообще какие-то лозунги, да, то есть люди голосуют за своего, и, соответственно, они начинают как-то нехорошо относиться к чужим. И в периоды вот таких политических выбросов это очень хорошо видно, особенно в социальных сетях, когда люди могут безнаказанно высказывать какие-то оскорбления.
Угу. То есть корень все-таки в отсутствии идеологии. То есть идеологическая составляющая внутри партии, да?
Да, одна из причин, потому что слабые партии, они не могут привлечь себе сторонников, и поэтому сторонник только из-за того, что он выходит из региона.
Угу. А к чему вообще может привести вот такая практика? Использование вот этих разделительных, извиняюсь за тавтологию, практик и, в конце концов, получение голосов и избрание в парламент высший законодательный орган страны?
Ну, это, прежде всего, ведет к атомизации общества, когда каждый начинает делиться и вообще сегментироваться вообще на мелкие группы, да. Мы проследили, что, в принципе, это идет не только на таком национальном уровне во время парламентских выборов, но и идет на выборах в местные кенеши, когда используются не идеи, опять-таки, а происхождение, скажем, он из моего рода, он мой родственник и так далее. Да? И, соответственно, остальные голосуют только за своих. Биздин кулуновус, да, вот мы к этому уже часто слышим это дело. И в итоге люди делятся просто по совершенно мельчайшим группам, и они конкурируют между собой не за идеи, а между группами свой-чужой.
Ага, спасибо. Господин Кадырмышев начал. Еще вот какие применяются разделительные практики в предвыборный период? То есть есть свой-чужой еще на какие-то группы?
Язык граждан вообще появляется, когда появляется вот эта риторика свой-чужой, когда пытаются определить. Это вообще очень легкая такая манипулятивная практика. И если до сегодняшнего дня в основном исследование, анализ язык вражды шел по таким водоразделам, как межэтническое, межрегиональное, и мы рассматривали в основном, то в нашем исследовании как бы мы выявили и наиболее актуальные два водораздела, которые присутствуют и постоянно усиливаются во время выборов. Первое – это регионализм. Это южане, северяне и огромное количество эпитетов. И второе – это традиционалисты и антизападничество. Вот эти два момента постоянно используются. Если первый, он такой внутренний, ну, там по одному исследованию, например, СМИ, газет, видно, что они используются в основном во внутренних СМИ, на кыргызоязычных СМИ, то, например, антизападничество, оно эксплуатируется уже, так скажем, шире. И вот эти вот водоразделы, они постоянно присутствуют, и риски на самом деле очень серьезные. Это и фрагментация общества, это и конфликты разного-разного уровня, от семейных до, в принципе, страновых. Мы знаем разные практики, когда вот этот вот язык и определенные манипуляции доводили, в том числе, например, до гражданских войн. И нам это нужно помнить и понимать, что это всего лишь... ну, скажем так, шумовые эффекты, которые на нас влияют.
Да, проблема не новая, ну, если брать вот отрезок независимости нашей, да, с начала 90-х, вот с годами языка вражды становится меньше, больше, или все остается на так же?
С годами меньше не становится. Контекст влияет и в зависимости от контекста. 2010 год мы постоянно говорили об межэтническом конфликте. Потом с какой-то волной там, экстремизма, регионализма, религии мы говорили о разделах в религиозных. Каждый раз в зависимости от контента мы делаем эти акценты и говорим о таких вещах. Но на сегодняшний день мы говорили о других моментах, и они, конечно, усиливаются. Усиливаются во время выборов, усиливаются во время президентских выборов, парламентских выборов. И антизападничество, например, очень сильно усилилось после вхождения в ЕАЭС. То есть вот такая риторика анти и так далее. Она ведь проникает не только в наш общий язык, в язык политиков, медийщиков и прочее. Она, например, заходит в такие важные составные нашей жизни, как законы. Дело в том, что наше вот исследование – это не одно исследование. Это пять ракурсов, пять взглядов на язык вражды, которые сделали пять исследователей.
Ну да, я пролистал, да. Тут у вас несколько авторов.
И это очень важно. То есть на самом деле мы препарировали эту проблему с разных сторон, и это тоже очень важно.
А кто играет самую большую роль в распространении вот языка вражды? Потому что я здесь прочитал, там и политики, и СМИ, еще есть какие...
Вот как раз об этом писал Назик, очень хорошо описал, как, например, не сколько сам язык вражды, а как на определенные водоразделы влияют разные сегменты.
Ну, Можете продолжить, да.
Ну, не только в моем исследовании, но и в исследованиях других участников этого проекта мы заметили, что вот этот водораздел, который особенно региональный, он уже, как вы сказали, вот увеличивается или уменьшается. Он действительно увеличивается, потому что он уже входит постепенно в кинематограф, в какие-то шутки КВНщиков или шутки кудулов, акынов даже, да, и так далее, да. И зачастую вот эти шутки, они играют роль того, что смеются над произношением, например, говорами и так далее, да, то есть получается такое действие, когда в принципе многообразие высмеивается. Это очень такая практика 19-20 века, когда национальные государства формировались, и тогда все считали, что нужен один язык только, да, там, скажем, одна идеология, одна партия или еще что-то такое. То есть всем казалось, что вот это одни стандарты, они помогут нам сделать более сильными, более сплоченными и так далее. Но, в принципе, 20 век показал, что это не так. И сейчас идеи вот этого мультикультурализма, многообразия, идей, культур, каких-то субкультур, оно гораздо важнее для того же самого прогресса или для того же самого мира и согласия в обществе. То есть подавление или там однообразие – это как такая казарма, в которой, в принципе, все серо и однообразно, это и оно ведет к стагнации, что мы, в принципе, видели по Советскому Союзу, да, когда, в принципе, один раз выстрелило, когда нужно было соединиться, и очень хорошо это играло, особенно в военной сфере, но все остальные сферы, такие как культура, экономическое развитие или там производство каких-то идей или товаров, оно также было зависимо от того же Запада. И несмотря на то, что многие политики провозглашают себя какими-то там социалистами или еще каким-то альтернативным течением, никто, по сути, не смог создать какие-то альтернативные идеи тому же капитализму, рыночной экономике и так далее. И поэтому политические партии предлагают, собственно, такие однообразные программы. И из-за того, что эти программы однообразны, чтобы как-то отличить политиков, опять приходится говорить о том, что с какого он региона, свой, чужой и так далее. И вновь избиратель голосует только потому, что он выходец из их региона. То есть нет у нас конкуренции идей. Потому что идея сейчас одна, это создание рабочих мест. То есть лозунги, в принципе, одинаковые все.
А если вернуться вот к развлекательному контенту, о котором вы говорили в начале ответа, наверное, все-таки они как-то не намеренно пропагандируют вот это разделение. Да?
Они пропагандируют, в принципе, не намеренно, иногда очень даже смешно, да. Но они же подчеркивают именно вот этот раздел, который используется политиками. То есть, смотрите, если здесь, вот, например, вы сам политик, и вам нужно как-то заручиться поддержкой вот одного из двух человек, 50% нашего избирателя, да? Очень легко говорить, например, сделать раздел «Север-Юг», и сказать, вот я с севера, и по крайней мере там хотя бы 10-15% голосов вы получите только потому, что вы с севера. Или, например, сделать такой раздел, например, мужчина и женщина. То есть они, в принципе, уже сформировались. Никто не говорит, что этих разделов нет, никто не говорит, что это... Но опасна политизация. Опасна политизация. Если вы помните, как сколько лет было вот это рабочие и, скажем, господа, буржуазия там, или, не знаю, классы. А приходит Маркс и говорит, вот пролетариат, вот буржуазия. Он просто назвал их, дал им название и сказал, оказывается, вы классовые враги. И они начали с друг другом воевать. Да? И это на протяжении 100 лет, в принципе, очень вот эта идея была распространена. Если говорить об опасностях, то, например, в Таджикистане была такая шутка перед гражданской войной. Ленинабад правит, Куляб охраняет, Бадахшан танцует. Как бы им дали вот такие сферы, то есть ленинабадцы, выходцы из Ленинабада обязательно должны были во власти быть. Угу. Кулябцы – это была вот милиция, военные. И бадахшанцы, так как они были исмаилиты, их не допускали в высшие зоны власти, им дали культуру. В итоге гражданской войны кто выигрывает? Куляб. Потому что они были выходцы из вот этих военных, силовики. И когда нужна была сила, Куляб выигрывает.
То есть да. Безобидная вроде шутка, да. А на самом деле у нее был очень такой страшный подтекст, да?
Да, страшный подтекст, и в принципе уже пошло распределение ролей, представляете, именно по выходцам из региона, да, как бы. Сейчас, в принципе, Куляб, по-моему, и правит, и танцует.
Да, ну это другая тема, да. А как распознать вот эти интонации?
Они
как
распознать
язык вражды?
Ну, во-первых, это те слова, которые используются, те эпитеты, метафоры, интонации, которыми говорят люди. Мне кажется, даже сегодня первый день агитации, мы это видим, уже какие-то такие интонации, распределение на свои, мы. И как только начинается как бы сравнение, или когда начинают хвастаться, любые такие практики, и они действительно не безобидные. И в культуре в том числе. На самом деле, вот Гульзат Балиева, которая занималась культурологическим анализом, она антрополог, сейчас в Германии находится, она просмотрела огромный пласт фильмов, кудулов, всех-всех-всех. И тоже очень четко показывает, как вот эта вот ирония, да, люди берут это из нашей повседневной жизни, но она же, это же очень четко показывает нашу, как мы друг к другу относимся. Например, вот есть подтверждение таким показателям, ну, например, стало реже межрегиональных браков. Например, да, мы вот об этом говорили. Или мы говорили в Аше тоже о том, что ну, на самом деле южан наделяют какими-то характеристиками, очень часто демоническими. Или, например, там северян, или ашан. И эти характеристики, они довольно жуткие, при том, что на самом деле люди друг друга не знают. Например, мы опрашивали ребят в нашей академии, и кто когда-нибудь видел, как, например, возделывается рис, да, или хлопок. И оказалось, никто. Нет, была девочка, которая видела по поводу риса кейс в Таиланде, но не в Кыргызстане. То есть мы уже на сегодняшний день все больше и больше отдаляемся. И это тоже приходит... Надо, мне кажется, что нужно анализировать, думать. Мы просто своим исследованием еще и призываем к тому, что давайте относиться к этому чуть более серьезнее, чуть более вдумчиво, чтобы понимать, как... Это может на нас повлиять.
То есть вот этот сначала какие-то бытовые отношения, да. Потом они переходят вот этот в культурный какой-то пласт, да, вот эти ролики какие-то безобидные, вайнеры, и в конце концов вот это как-то все нарастает,
Или наоборот, например, они какой-нибудь политик, какой-нибудь авторитетный политический деятель, допустим, президент, допустим, предыдущий президент, он бросает какие-то фразы. И когда это говорит первое лицо, оно распространяется там, в политическом классе, а потом переходит в обиход. Подхватывают СМИ, подхватывают сети и начинает об этом говорить. Поэтому нужно понимать, что люди ответственные, люди публичные, люди политические, наделенные какой-то властью, наделены ответственностью. Это нужно быть очень осторожно. На сегодняшний день мы видим, что эти разделительные язык, он проник ведь даже в социальную рекламу. Мы видим, и это тоже очень... настораживает.
А в социальную рекламу именно?
Ну, я не могу приводить примеры, потому что я начну называть какие-то фирмы.
Я имею в виду просто сюжеты.
Хорошо. Дело в том, что было... Откуда эта идея появилась у нас в нашем... Откуда мы стали вынашивать идею такого анализа? В 2010 году мы делали довольно обширное и глубокое исследование по межэтническому конфликту. И помимо всего прочего, мы еще замечали там постоянно вот эти вот формирующиеся языком стереотипы, которые нас разделяют. И мы презентовали и в аппарате президента, и в правительство, например, мы показывали большую рекламу в Аше. Есть четырехэтажное здание прямо на центральном мосту, возле моста. И там на все четыре этажа был большой баннер, там было написано «Южане любят такую-то колбасу». Да, и мы когда приводили пример, мы говорили, ну вот смотрите, вот даже в социальную, даже, скажем, гастрономическую рекламу приходит такой момент. Мы об этом говорят политики, потом об этом говорят люди, потом подхватывают рекламщики, пиарщики и так далее, и так далее. И в этом большой риск. Мы были, это какая-то, может быть, покажется наивной победой, но когда мы через некоторое время приехали туда, мы увидели, что южане было закрашено. То есть если мы даже таким образом мы наделяем, ну, наделяем определенными характеристиками нас, друг друга, и разделяем, мы показываем, что они и вы, или они и мы. И когда сегодняшняя кампания идет, и какие-то даже водоразделы партийные об этом нам демонстрируют, это тоже очень опасно, потому что начинается неприятие друг друга уже на уровне регионов, на уровне областей.
Спасибо. Какую роль социальные сети играют именно в распространении языка вражды?
Прежде всего, социальные сети – это, наверное, такой феномен для нас новый, когда мы можем говорить и оскорблять людей без последствий. Например, если бы я вас сейчас оскорблю, вы могли бы меня ударить. В социальных сетях это гораздо труднее, да, выявить, особенно когда какие-то фейковые аккаунты или еще что-то. Очень, наверное, есть какие-то центры притяжения, что ли, некоторых блогеров, куда заходят ругаться. Да, вот именно. Или еще что-то, да, в комментариях, да. И многим интересно не сама новость, а комментарии. Многие туда заходят и специально ругаются. Даже когда были такие моменты, как раскрутить свой пост или раскрутить какое-то дело, которое ты хочешь, чтобы побольше дошло до пользователей социальных сетей. Для меня, например, выгоднее хейтеров иметь. Потому что хейтеры, они не устают. И они все это делают бесплатно, и под этими постами пишут. Возможно, это какой-то выход каких-то негативных своих чувств, каких-то стрессов и так далее. И, к сожалению, люди привыкли делать это в социальных сетях. Зачастую они перестают контролировать свои эмоции и так далее. И, к сожалению, даже когда иногда ты начинаешь критиковать какого-нибудь президента, все сначала смотрят, откуда ты, а потом говорят, что ты хейтишь президента или там власть, потому что ты с такого региона. И вот это очень опасно, потому что, в принципе, люди перестают замечать, что ты до этого критиковал предыдущих президентов, несмотря на то, что они там, скажем, твои выходцы из того или иного региона. И хуже всего то, что вот этот север-юг, он искусственный. Например, если бы сами кыргызы признали то обстоятельство, если то, что такая группа существует. Вот я, например, из племени Бугу и Кыдык. То есть у этой группы, это род мой Кыдык, да, у этой группы есть историческое название, собственное название, которое сами люди принимают. Да? А если мы возьмем северянин и южанин, никто не говорит «мен тюндюк тюк мын». Мен-тюш-тюк-тюк-мын. То есть это такого простая, слова, да, такого нет. Слова такого в кыргызском языке нет. Это кальки из русского языка, например. И эти кальки уже постепенно входят в наш этот, к сожалению. И это показывает, что увеличивается. Потому что появился фильм «Тюндюк-тюк-гелин». То есть это совершенно такая калька с русского языка. А откуда этот раздел идет? В принципе, это было просто этапы завоевания кыргызских земель Российской империи. То есть до 50-х годов Россия здесь двигалась и смогла завоевать вот эти регионы, которые мы сейчас называем Север. Но она проиграла в Крымской войне и немножко остановилась, потому что боялась приближаться к Британской Индии. И там британцам тогда проиграла, коалиция из британцев, французов, там, Османской империи. И второй этап был в 70-х годах, когда Коканское ханство полностью было подчинено. И на основе этого был раздел. Вот эти регионы попали в сибирское генерал-губернательство, то есть север. Эти регионы попали в туркестанское новое генерал-губернательство. То есть по отношению к Москве географически это был юг. Как раз вот Гульзат Баилиев, которая в Германии еще делала параллельные исследования, когда немцы, немецкие ученые не знали, что в принципе Нарын относится в русскоязычной литературе к северу, Нарын они назвали югом по отношению к Бишкеку. Да? Mm-hmm. То есть для них, которые не были в русскоязычной, это потому что у нас с самого начала в школах писали «Добровольное вхождение Северной Киргизии», «Завоевание Южной Киргизии». Mm-hmm. Или в этнографии писали там особенности материальной культуры, вот Антипина, особенности материальной культуры южных киргизов mm-hmm. и так далее. И через науку вот сформировался вот этот дискурс, который повлиял на наше мышление. Mm-hmm. И он вошел в наш язык даже, в кыргызский язык. Особенно, когда объединили все хлопководческие области в одну Ошскую область, а остальные области как бы были отдельно и так далее. И все это очень сильно повлияло на мышление самих ученых, которые начали говорить, вот, оказывается, есть северный и южный диалекты и так далее. Да? Хотя диалектов гораздо больше. Почему мы не замечаем некоторых различий между Таласом и Исыкулем, а берем именно север-юг? Потому что это прежде всего было политическое разделение, административное разделение и так далее.
То есть нам 150 лет назад,
как мы вошли,
да, вошли, описали, нам сказали,
как,
да,
как нас описали,
описали, ага. Нас, да, описали. Нас описали, не мы сами описали, ага. Да, а как нас описали?
Нас описали ученые. Этот язык mm-hmm. вошел в язык политиков, mm-hmm. из политического он вошел в культурный, в обиходный и прочее. Mm-hmm. Это очень важный момент.
И поэтому мы как бы вот эпиграфом сюда взяли слова Джорджа Оруэлла: «Наихудшее, что вы можете сделать со словами, подчиниться им». Угу. Да? То есть это то же самое, если бы нам 100 раз сказали «дурак», и мы поняли, и мы сказали бы: «А, кажется, я дурак». И так
да, и 150 лет назад нам 100 раз сказали бы, вот существует вот Северный Кыргызстан, существует Южный, и мы да. в это поверили, да. и даже как-то популяризируем это сейчас именно на таком культурном каком-то уже
да,
уровне.
Теперь наверное. Мы сами распространители этих идей стали, да, как бы. И, к сожалению, вот эти, чем плохи стереотипы? Стереотипы нам дают какие-то врожденные особенности. Врожденные особенности. И мы начинаем говорить: а, оказывается, вот выходцы из того региона близки, скажем, к этим профессиям, к этим, оказывается, у них такой менталитет. Мы начинаем говорить,
думаем. Мы наделяем.
Наделяем их. Причем иногда такое зеркальное становится. Не говорят, а, оказывается, мы такие. Говорят, вот они говорят, что мы такие. Вы говорите, что мы такие, и так далее, да, то есть, хотя, например, я этого никогда не говорил, да, знаете, вот, например, очень много шуток по произношению, как я уже сказал, но это тоже часть вот этого национального государства 20 века, когда вот это моно, единообразие и так далее. Как получилось так, что на самом деле нету кыргызского языка такого чистого? Многие споры идут, кто чище. Вот недавний спор с одной известной певицей, тоже таза кыргызским, да, вот кто именно чище и так далее. И вот это становится объектом шутки, когда какой-то говор местных жителей не соответствует литературному языку. Но литературный язык, как он сформировался? Та же самая Российская империя пришла отсюда, и многие сформировавшейся советской интеллигенции, из-за того, что там было много русско-туземных школ и так далее, они входят в первые министерства, там, скажем, культура, образование и так далее, и они формируют вот этот официальный литературный язык на основе иссыкульского и нарынского говора. На самом деле литературный язык, он как бы становится официальным. Это просто официальный государственный язык. Это не значит, что другие говоры не имеют права жить.
То есть его просто наделили, да, каким-то
наделили,
вот этим статусом, да?
Он не может быть чистым кыргызским языком. Тот же самый другой говор кыргызов в Китае, в Узбекистане, в каких-то регионах, там, пусть это будет Таласская Тыр, пусть это будет Баткенская Олор, это будет такой же чистый кыргызский язык.
Угу. Просто они наделены вот этим статусом.
Статусом, да. Не бывает о киргизившихся, об китайшихся, об уйгуршихся. Бывают те же самые кыргызы, которые говорят на своем родном языке. Просто этот язык не наделен статусом государственного языка. Если мы это поймем, мы поймем, если мы поймем, что многообразие – это сила, наоборот, да, это очень красиво, наоборот, то это будет хорошо. Я приведу такой пример. Я занимаюсь орхонийской письменностью, и она была специально создана для всех тюркских народов. И, в принципе, там гласные опускали. Например, там вместо «алар» писали «л» и «р». То есть каждый человек может... Хочешь «алар» читай, хочешь «олор» читай, и никто над этим не смеялся. Ты напишешь «к» и «н», например, мягкими «к» и «н», крыс придет, прочитает «кюн», татар придет, прочитает «кюн». И наоборот, это многообразие подчеркивалось, сила многообразия подчеркивалась. Да? А сейчас вот это обсмеяние, такое, вот мы более чище и так далее, наоборот, ведет не к единению, оказывается. Вот видите, монополии не ведут к единению, монополии ведут к разъединению. И мы должны понять, что многообразие – это наша сила.
Спасибо вам. Натолкнули меня на очень на раздумья. Я обязательно прочитаю ваши исследования. Нашим зрителям и слушателям я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали новое исследование под названием «Язык вражды и другие разделительные практики». А сегодня в гостях в нашей студии были одни из авторов исследования, руководитель аналитического центра «Полюс Азия» Эльмира Ногойбаева и историк Назикбек Кадырмышев. Передачу вел я, Полот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азат».